Добрый день! Мы продолжаем наши уроки по книге Мелахим, по книге царей. Сегодня второй урок из нашего цикла. И напомним, что было в прошлый раз. Мы начали с небольшого предисловия и успели разобрать тему одежд, которые не грели Давида. Но есть еще некоторые вопросы, которые можно здесь осветить, даже в первом стихе. Поэтому немножко вернемся и начнем сначала. «И состарился царь Давид, вошел в преклонные лета, и покрыли его одеяниями, но не становилось ему теплее». Говорит Рав Йонатан Айбишиц в своей книге на Авторот «Агават Йонатан», что дни, о которых говорится, то есть здесь перевели как преклонные годы, и он, Давид состарился. А на иврите это выражено другими словами. Давид Баба Ямим пришел как бы в года, был в годах, или пришел с днями своими, если буквально перевести. Что означает, что это означает? И Рав Йонатан Айбишиц объясняет, что дни, они как бы становятся материальными или становятся нематериальными, а превращаются в какую-то реальность. И каждый день, который мы прожили на протяжении своей жизни, он предстает перед нами и перед Всевышним. Когда мы предстаем на небесах, на небесном суде, и они каждый рассказывает о том, как человек прожил свою жизнь, как человек прожил свой день. И если дни эти использованы по предназначению, использованы правильно, максимально использованы для того, чтобы служить Всевышнему и получать выгоду, то есть быть слугой Всевышнего, быть рабом Всевышнего. Человек постоянно занимался какими-то правильными, нужными делами, изучением Торы, выполнением заповедей, хорошими поступками. И все, что нам необходимо для жизни праведной, тогда эти дни свидетельствуют о том, что жизнь прожита не зря. Баба Ямим и несколько человек, всего трое, а троих сказано в Танахе, что они Баба Ямим, что они пришли со своими днями или пришли в годах, попросту состарились. Но пришли, предстали вместе со своими днями, вот как бы в руке своей, они представили это перед Всевышним, сказали, вот я могу о себе засвидетельствовать, и пусть докажут эти мои дни, которые превращаются в какую-то субстанцию, в какую-то реальность, и пусть они докажут и расскажут о том, как я жил, подтвердят мои слова. Авраам, Баба Ямим, Иошуа, Баба Ямим, и Давид, Баба Ямим. Пришел со своими днями или состарился. На самом-то деле большинство или все наши великие представители нашего народа, все наши праотцы, все лидеры, они умирали как праведники. Уходили, оставляли этот мир, раскаявшись, и, соответственно, даже если что-то было недоисправлено, неисправлено, то вот этот последние мгновения его жизни, последние минуты его жизни наверняка проходили в чуве, в состоянии раскаяния, и они исправляли все, даже если что-то еще и оставалось. Какие-то шлаки, какие-то долги перед будущим миром из мира этого. Но почему только об этих людях, об этих великих представителях нашего народа здесь говорится, в Танахе использована вот эта фраза «Баба Ямим». И комментаторы приходят к следующему выводу, предлагают нам следующее объяснение. Ицхак, Яков, что они не умерли праведниками, что они не могут засвидетельствовать о себе, или их дни не свидетельствуют перед Всевышним о том, как они жили праведно, наверняка праведно, и Моше тоже, и другие великие нашего народа. Но вот эти люди, у них была проблема перед их смертью, или в конце их дней была проблема, где еще одно испытание с их честью, их уважением, их славой, их положением. Авраам был вынужден буквально опуститься, когда он, так объясняют комментаторы, для меня это было неожиданным объяснением, но никогда не видел в этом какой-то бгам, какой-то проблемы. Но вот когда он посылает Элиэзера, своего эвода, своего раба, для того, чтобы он нашел невесту для Ицхака, для сына единственного, он вынужден заклинать его, заклинать его, клясться, чтобы он положил руку под его бедро, под его ногу, как бы он сидит на его руке, этим он показывает, что он более доминантен над ним, и он, с другой стороны, Элиэзер, или тот человек, который клянется, или кого заклинают, он показывает, что он действительно принимает над собой гегемонию, или власть вот этого человека. Но сам тот факт, что он не мог до конца положиться на Элиэзера, и что он был вынужден делать вот таким образом, может быть, потому что не сам смог найти невесту для Ицхака, сам не мог выполнить эту миссию, а был вынужден полагаться на человека, который тогда еще, наверное, не был, не превратился из проклятого в благословенного, как было сказано о кнаанейцах. Элиэзер вот именно после этого испытания, после этой миссии, которую он выполнил с честью, он превратился, исправил полностью свою кнаанейскую сущность и превратился в благословенного. Но почему-то этот факт вот рассматривают, приводят как некое спускание Авраама в его статусе, в его положении. То есть это фих водо, не соответствует поступок, который он был вынужден делать, несмотря на то, что он не соответствовал его положению, его статусу. Йошуа, что с ним было, какая проблема? А мы знаем, что многие территории Святой Земли не были завоеваны до конца. Многие комментаторы, как я жил по сегодняшний день, по сегодняшнюю неделю, пока вот не стал готовиться к этому уроку и не увидел новые материалы интересные, всегда считал, так комментаторы говорят, что многие кнаанейские представители, и не только кнаанейские, например, филистимляне, которых не смогли завоевать, вначале Иуда захватил, потому что, если посмотрите в начале книги Йошуа, города, вот эти Аза, Экрон, Ашкелон, Ашдот, они фигурируют как те, которые были захвачены и коленом Иуды, потому что сектор Газа и вот это побережье южное Святой Земли, оно принадлежало ему по жребию, так выпало. Но потом филистимляне отбили эти территории, и так получается, что буквально по сегодняшний день сектор Газа так и не принадлежит в полной мере евреям. Были другие территории, где даже евреи не хотели воевать. Решили оставить кнаанейцев. Но и потом это им сослужило плохую службу, потому что кнаанейцы этим всегда присоединялись к другим врагам, которые приходили извне, и они всегда били изнутри еврейский народ. Так вот, здесь, в этом объяснении, говорится, что Йошуа, да, хотел продолжать воевать, несмотря на то, что 7 лет делили святую, завоевывали святую землю, потом 7 лет делили. Это такое понятие, да, не удивляйтесь этому, мы не будем сейчас разбирать это понятие и этот принцип важный, что это означает, почему нужно было 7 лет делить. Нельзя было, наверное, за один день можно было жребий вытянуть и разбить эту карту. Да. Есть тут очень, очень глубокое объяснение, глубокое понятие, но оказывается, что можно было и больше лет воевать, но Всевышний не дал Йошуа, Всевышний сказал ему, хватит. Всевышний хотел, но у него не получилось. Йошуа, хотел, но Всевышний ему не дал. И это было вот тоже какой-то удар по его чести, удар по его статусу, по его положению. Ему вдруг на пике его слава, наверное, неудачное слово для определения статуса великого лидера народа Израиля, преемника Моше. Ну вот в момент, когда он выполнил свою главную роль, ввел народ Израиля в Святую Землю, захватил Святую Землю и хотел завершить эту миссию. Тем не менее, ему не дали, и это Баба Ямим, что он смог все-таки свои дни дотянуть довести до полного исправления, несмотря на то, что у него были тяжелые испытания с его честью. Честью или его статусом, положением. То есть извне, внешне это могло выглядеть как потеря своего статуса. Давид, как мы разбирали, одежды его не грели, и это, разумеется, могло быть извне, выглядело как для людей, которые наблюдают со стороны. Так. Наказание от Всевышнего за то, что он совершил такой-то и такой-то грех. Все это мы разбирали, несколько вариантов объяснения того, причины, почему одежды Давида не грели. Об этом мы говорили. И доказательство этому объяснению я приведу из следующих стихов, где говорится о том, что вот нашли ему эту девушку, эту девственницу, и была она у него Сохенет. Кто такая Сохенет? Можно объяснить, кем она была. Она обслуживала его, она грела буквально ему постель, грела его самого. Но Сохенет еще и объясняют как слово... Арей Мискинот. Мискинот – это хранилище. То есть Арей Мискинот – города-хранилища, которые строили евреи по приказу фараона, и которые строил Йосеф по приказу, по собственному приказу, для того, чтобы хранить там зерно для голодных лет. Получается, Сохенет сегодня агент не разведки, а агент... который агент по закупке билетов или еще чего-нибудь. То есть она, ее сделали как ключницу, вот такое слово старорусское. Женщина, которая официально не распространяли среди людей, кто будет это. Кто эта девушка, которая, кто это Авишаг, шунамитянка, которая постоянно приходит в палаты к царю Давиду. Которая постоянно там, буквально как супруга, находится даже больше, чем другие супруги, крутится возле него, заходит, выходит. Вот ее пытались распространить слух или такое объяснение для всех, кто находится вне дворца, или видит вот то, что происходит, что это женщина, которая ключница, Сохенет, она отвечает за порядок, она отвечает за хоромы, она отвечает за палаты, она отвечает за то, что, за склады. То есть буквально ключница. Для чего, почему это нужно было так? Потому что люди боялись, что это действительно может немножечко в глазах людей опустить статус царя Давида, уменьшить уважение к нему. А, так вот, у него есть проблема. Чтобы решить эту проблему, нашли девушку, чтобы она его грела и так далее. Значит, проблемы все от Всевышнего. Значит, вот он какой Давид. И поскольку все равно скрыть это до конца было невозможно, слухи распространяются, как мы знаем, благодаря правилам, установленным Хофец Хаим и нашими мудрецами, что если двое знают, то и трое тем более, так это уже известно, называется по секрету всему свету. Постепенно слухи расползались, и для Давида это было испытание. Соответственно, он и конец своих дней провел в состоянии испытания, буквально последние дни своей жизни, что придало ему дополнительный статус, дополнительное уважительное определение его в святом, в тексте святого языка, в наших стихах, «Баба Ямим». То есть он все-таки... состарился и ушел из этого мира, полностью очистив, вместе в руке со своими днями, которые могут за него засвидетельствовать, о нем засвидетельствовать, что он прожил все их праведно и использовал с максимальным КПД, скажем так. Ну вот, вот это дополнение, которое я посчитал, что важно его несмотря на то, что мы говорили о первом стихе подробно на прошлом уроке. Следующий стих. Итак, стих номер два. Теперь новые вещи, которые мы еще в прошлый раз не изучали. «И говорили ему слуги его, пусть поищут для господина моего царя девушку молодую, чтобы она была при царе и ухаживала за ним. И пусть лежит она у груди твоей, и будет тепло господину моему царю». Искали девицу, девушку красивую во всех пределах Израилевых. Есть интересный мидраш на Мишлей. На стих из Мишлей, что там говорится. «Всякий благоразумный действует сознанием, с разумом, а глупый выставляет на показ свою глупость». О чем речь? Говорит мидраш так. «Всякий благоразумный – это Давид». Почему? Потому что он поступал с разумом, имеется в виду скрытно, имеется в виду не болтал лишнего, не, то есть люди, его слуги, не распространяли слухи по всему Израилю, что вот у Давида проблема, как мы только что это объясняли. Все это делалось тихо, скрывалось. Более того, девушку красивую нужно было искать, и могли это делать только женщины. Женщины шли по всем пределам Израилевым и осматривали дома, расспрашивали людей, расспрашивали старост, наверное, местных, рабаним, местных лидеров. И уже те, которые были в курсе проблемы и миссии, которые выполняют эти люди, тогда они участвовали для того, чтобы помочь царю Давиду. И говорится, что все предлагали своих дочерей. А вот когда Ахашверош искал, может быть, и среди всех 127 стран представители этих, девушки представители этих народов, может быть, и желали стать императрицей, выйти замуж за Ахашвероша, но только не у евреев. Не было ни одного еврея, кто хотел бы предложить свою дочь выдать замуж, чтобы она вышла замуж за Ахашвероша. И, как мы знаем, Мордехай даже ее очень тщательно прятал, но это не помогло, потому что это было от Всевышнего желание, чтобы она, царица Эстер, его племянница, стала царицей народа Израиля, народа императрицей Персии. Так вот, у Ахашвероша она глупость говорит Мишлей, это 13 глава, 16 стих, выставляет на показ свою глупость. Там люди все готовы отдать были, а вот евреи прятали, здесь же наоборот. Евреи предлагали для Давида, чтобы девушка эта стала, с радостью, чтобы она стала женой царя. Но когда была найдена Авишаг Шунамитянка, Авишаг Ашунамит, имя известное нам, а именно ее прописка, ее, откуда она была, уроженцем каких краев она была, город Шунем. Шунем был город в районе Эмек Израиль, на севере страны, ближе к восточному к западному побережью Израиля, ближе к Хайфе. Так объясняют историки современные место расположения. И оно нам хорошо известно из продолжения книги царей, об уже истории Элиши. Это вторая часть книги царей, когда пророк Элиша, лишившись своего наставника, пророка Ильяу, которого огненные кони с колесницей поднимут на небеса, он вступает в действие как главный пророк. Неофициальная должность, но очень много обязанностей и ответственности. И вот у него был какой-то путь, которым он ходил, какой-то маршрут, вероятно, были какие-то уроки, преподавания, может быть, Всевышний посылал его постоянно. И когда он каждый раз проходил через город Шунем, там Иша Агдула, великая женщина, именно богобоязненная и на высочайшем духовном уровне, которая смогла увидеть в нем, в этом городе Шунем жила вот эта женщина, которая и увидела в Элише, смогла усмотреть, что это не простой человек, а человек Божий, как она его называет, своему мужу. И она понимает, что это пророк, и она предлагает ему каждый раз останавливаться на ночлег в ее доме. Даже они делают на чердаке пристройку, на второй этаж. И таким образом эта шунамитянка становится нам известной. Там имени нету. И, разумеется, есть кое-какие источники, которые пытаются назвать эту Авишаг Шунамитянку, связать с той, но очень большой период времени разделяет. И несмотря на то, что тот же пророк Илияу, он же и Пинхас, он же и Ефтах, а во времена Ефтаха был, Пинхас еще был жив, в общем, там получается, что если Пинхаса мы называем, что он же Илияу, то пророк Ильяу, то получается там около 600 лет, кажется. Таких случаев очень много таких случаев, и Сэрах бат Ашер, и много других людей, но здесь не решаются все-таки комментаторы, а вот как их связывают, говорят, что она была ее сестра, родственница или сестра. То есть обе эти женщины были очень известными, и вот Авишаг Шунамитянка, она была из того же города Шунема, и сестрой вот той Шунамитянки, имени которой нам почему-то неизвестно. Авишаг была, перед ней стояла дилемма, сложная дилемма. Есть закон, есть Аллаха, которая учится из стиха в Торе, «Ло ярбе нашим», чтобы царю не приумножить царь жен. И если обычный еврей не ограничен в количестве жен, ну тогда, когда еще многоженство было не запрещено, не отменено, то царь, он ограничен, имеет право только на 18 жен. Спор Рамбама и Райведа, известный спор между великими представителями эпохи Ришоним, великими мудрецами Торы, причем Райвед очень резко нападает всегда на Рамбама, как в каком-то этапе я выяснил, что когда Рамбам начал только опубликовать свои произведения, свои труды по Торе, Райвед уже был, Гдоля Дор, был величайшим мудрецом в своем поколении, поэтому он позволяет такие резкие выпады в сторону Рамбама. Ну, как говорится, Всевышний, и жизнь распорядилась иначе. Теперь для нас Рамбам, он является одним из столпов Аллахи, закона, а Райвед больше известен как именно вот тот, кого впрыснули в издатели книг, в тексты самого Рамбама, как, когда Райвед спорит с ним. И так, как он спорит в данном случае, Райвед считает, что 18 жен – это настоящих жен, а не пилакшот. То есть пилакшот тоже настоящие жены, наложницы. Пилакшот – это женщина без ктубы и без кидушина и без ктубы. В двух словах, разумеется, есть очень много и здесь мнений, и добавлений, но в двух словах скажем так, что это более слабый статус супружеской связи, хотя это считается такая же законная жена. Так вот, он считает, Райвед считает, что 18 жен разрешено, и кроме этого много пилакшот. Он учит это из стиха, дальше также здесь в книге Мелахим, о том, как у сына царя Шломо, царя Рехавама, было 18 жен и 60 пилакшот. Пожалуйста, пасук мефураж, откровенный стих, да, из которого он это учит, но Рамбам с этим спорит, и так принято сегодня обычно, по мнению Рамбама, что 18 жен это включительно, и они включают в себя и 10, и 10 наложниц было у Давида, извините, да, это включает в себя наложниц. Вот ты ограничен этим количеством жен. И у царя Давида вот этот лимит был уже исчерпан, извините, если можно так говорить. И получается, что он не мог взять ее в жен. Шунамитянка, Авишаг, она предложила Давиду, чтобы он развел одну из жен и женился на ней. И в этом ей Давид отказал. Почему? Говорят наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, учат правило «Кашим Герушин». Посмотрите, насколько тяжел развод для человека. И поэтому Давид отказался поступить так с какой-то из жен, несмотря на то, что он уже был на последние дни его жизни, последний год его жизни. И Авишаг тогда выступила с нападкой, с таким нападением на Давида, и сказала, что на самом деле ты меня просто обманываешь, на самом деле ты не, тебе уже не нужна семейная жизнь в полной мере, да, в полные отношения, потому что ты престарелый человек. И поэтому ты меня, как сказал, духеба кашта, как бы отталкиваешь меня соломинкой, то есть говоришь мне какие-то отговорки, да, которые не имеют за собой настоящей силы. Но дальше есть такой пикантный момент, который наши люди, наши мудрецы учат из стиха. Говорится так. В трактате Санхедрин, 22 лист. первая страница, наши мудрецы говорят, что Батшева, жена Давида и мать царя Соломона, царя Шломо, она, ее имя является одним целым. То есть по-русски, если читать, на самом деле на святом языке, на иврите написано два слова «Батшева». Но мы должны его оценивать, относиться к нему как на одно целое. По-русски это как раз легко реализовать, потому что можно написать через дефис «Батшева», и получается это как одно слово. Откуда наши мудрецы находят силы или объяснения для того, чтобы так говорить, так утверждать? Они говорят так, что вот этот стих, значит, в книге дальше мы сегодня до него еще не дойдем, но нам нужно для объяснения, поэтому прочитаем его. Это 15 стих в нашей первой главе. «И пришла Батшева к царю в спальню, а царь очень постарел, а Авишах Шунамитянка прислуживала царю». Смотрите, Батшева пришла, а Авишах прислуживает. Не просто так все. Мы же знаем, что она прислуживает. Мы же со второго стиха знаем, что или с третьего, что ее избрали, что она будет служить царю, помогать ему, греть его, постель греть его самого своим телом. Зачем тут нужно объяснять так? Если прочитать на иврите, то здесь, говорят наши мудрецы, 13 слов получится. Это пришло намекнуть нам на то, что Давид, когда пришла к нему Батшева, он, простите, да, но это Тора, да, которую наши мудрецы учат в Вавилонском Талмуде, Давид пришел на нее 13 раз. Отсюда было доказательство и для шунамитянки, что, и для всех, да, что Давид в полной силе. Что у Давида нет проблем со здоровьем, даже если его одежды не греют. Там мы говорили, что это не только одежда, это не только циркулирование крови правильное и так далее. Есть много объяснений этому. И Виленский Гаон говорит, а подождите, если мы посчитаем на иврите это слова в тексте, да, то получается 14 слов. Отсюда, говорит Виленский Гаон, доказательство, если наши мудрецы скажут, что 13 слов, так там 13 слов. Вряд ли у нас есть другой текст, который искажен из-за ошибок каких-то типографов. Поэтому он говорит, что Батшева – это одно слово. И, разумеется, это нужно понимать, это как одно имя, относиться к нему как к одному целому имени из двух слов. Но вот мы видим, что шунамитянка получила ответ. Не напрямую, не воочию, но было ясно для всех, что Давид в полной силе. И что это не причина, почему он не хочет на ней жениться, а просто развод – это страшная трагедия для обоих сторон, и даже в преклонном возрасте делать это крайне нежелательно. Что же тогда, на чем основывались требования шунамитянки? Отказ вот такой вот стать его просто наложницей, или наложницу он тоже не мог взять. Почему она требовала жениться? У царя, царь обставлен массой алахот, массой законов, которые заставляют нас относиться к нему с особым почтением. И его особый статус, он диктует и некоторые непростые вещи, непростое отношение ко всему, что было связано с царем. Например, вдова или разведенная царя не имеет права больше выйти замуж. Никогда. Было приятно быть царицей, было приятно, важно, почетно быть императрицей, но если вдруг развод или вдовство, то это ты остаешься почетной вдовой, но не, больше не имеешь права выйти замуж. Вещи, которыми пользовался царь, их недорогие вещи, не имеющие ценности, их сжигают, чтобы никто другой больше не пользовался. Конь, его коню сбивают подковы, отправляют его на почетную пенсию, чтобы теперь он не обязан ходить в походы, возить кого-то, никто не имеет права на нем сидеть, ездить, грацевать, он должен просто пастись, пока не умрет. Что разрешается в пользовании для других? Другому царю разрешены вещи в пользование, которые были в пользовании царя предыдущего. Соответственно, следующий царь, который будет сидеть на престоле, вдову себе, если шунамитянка, она понимала, что царь Давид уже прожил 70 лет, на 70-м году, и еще немного, и все, она будет вдовой. Женой она готова была стать. Пусть быть потом и вдовой, но в почетном статусе вдова царя, бывшая императрица. А просто так быть вещью, это тоже можно. Почему? Пилакшот, быть пилегиш, быть наложницей, это непочетно. И быть потом также запрещено другому царю. А вот если она будет ему работать как сохенет, как мы говорили, так, то просто греет ее. Она получает статус, как другие вещи царя, которыми он пользовался. И я процитирую фразу из Вавилонского Талмуда наших мудрецов. Она была разрешена царю Соломону и запрещена Адония другому сыну царя Давида, который оспаривал это и пытался жениться на ней, за что и поплатился своей жизнью, потому что это было не просто посягательство на вещь, которая тебе... Простите, что я называю женщину, не подумайте, женщину называю вещь. Ее статус сейчас был как один, как... грелка, да, она работала... ему обогревателем, да, спасала его от, по самому простому мнению, опять же, как мы говорили, это уже оговаривались много раз. И как вещь, которой пользовался царь Давид, она была разрешена царю Соломону, но запрещена Адония. «Кмо шарвито, ке шарвито шеля мелех», как скипетр. Скипетр никто не будет переплавлять, уничтожать или просто класть в музей. Вот царь им пользовался, другой не может, не имеет права. Может. Потому что такую вещь, она признак царской власти переходит по наследству. И вот на это шунамитянка готова была пойти. Потому что она знала, что царь Шломо может на ней теперь жениться. Не теперь, а после этого, если она будет разведена или вдовой, нет. Но как вещь царя, теперь она будет разрешена. На это она пошла. Но, к сожалению, она не все равно царь Шломо на ней не женился. По-видимому, я... посвятил очень много времени для того, чтобы выяснить эту тему, до конца разобраться, если есть какие-то источники. Хазаль, то есть наши мудрецы Вавилонского Талмуда, другие источники такого же уровня авторитетности, они, я не нашел. Причем я обращался к очень большим людям, спрашивал. Но все как один говорили такую вещь. Поскольку... есть в книгах уже наших современников или более поздних поколений, более поздних поколений после Талмуда и после Хазаль, говорят такие вещи, можно встретить такие объяснения. Царь Шломо, поскольку у него была проблема с воцарением на престоле, Адония пытался это оспорить, очень скоро, буквально через несколько стихов, уже, наверное, не сегодня, не на нашем сегодняшнем уроке, а на следующем мы прикоснемся к этой теме. И Шломо стал царем, потому что Давид так решил, потому что было пророчество тоже. Мы об этом будем говорить, откуда это пророчество, кто его учит, откуда это берется. И вот он становится царем по приказу Давида, при жизни Давида, незадолго до его кончины. Если бы он взял шунамитянку себе в жены, Авишаг шунамитянку, то этим бы он мог немножко понизить свой статус, умолить свое уважение в глазах к себе, по отношению к себе, в глазах своих рабов, своих подданных. Зачем люди могли сказать, с чем он берет ее в жены? Не хватает других жен, вот он 1000 потом, мы знаем, возьмет. Но вполне хватает много хороших, достойных женщин на земле. Почему он берет ее? Потому что он хочет показать, что он настоящий, усилить свое положение, показав всему народу, что вот он царь настоящий, ему положено это по закону, по Аллахот, ему полагается эта женщина. И поэтому он не взял ее себе в жены именно для того, чтобы показать всем, что он царь по своей сущности. Он царь от Бога, потому что Всевышний так решил, потому что приказал так пророк, потому что Давид так понимал и видел это правильно. Ему не нужны другие доказательства. Для этой женщины это была трагедия, безусловно. Она не только царю Соломону она была разрешена. Но, по-видимому, на кон были поставлены так много всего, так много было недоброжелателей. Мы еще увидим буквально до 12 главы, мы только в первые два стиха еще не продвинулись даже. До 12 главы еще, и слава Богу, много времени. Но когда царь Соломон, это будет раньше, до 12 главы, и вообще царь, идет речь о царе Соломоне, упоминание о нем. По-моему, в главе 7 или 8, или даже 6, где будет уже Ханукат Абайт, непосредственно внесение ковчега, запуск храма в действие, когда Шхина войдет в святая святых. И во время этой церемонии у царя Шломо возникнут проблемы, которые, когда он решит, произнеся стихи из псалмов царя Давида, когда он скажет, что пусть эти врата откроются в заслугу Давида, моего отца, и действительно храм откроет свои ворота, Всевышний поможет, чтобы они открылись, и все поймут, что только тогда окончательно все поймут и признают праведность Давида. Сказано в Талмуде Вавилонском, что тогда, когда услышали это, что именно в заслуге царя Давида, который уже ушел из нашей жизни, из этой жизни, несколько лет до этого, а Шломо строил храм 7 лет. 13 свой дом, и после до этого 7 лет строил храм. На 4-м году после воцарения он начнет его строить, возводить. Все это время еще была масса недоброжелателей, которые были уверены, что Давид грешник, что история Давида и Батшевы это сплошной грех, сплошное пятно на истории всего народа Израиля. И сказано, что вот когда они увидели, что Всевышний именно только в заслугу, даже не Шломо, а отца Давида, а отца его царя Давида, помогает, соглашается, чтобы спустилась шхина его, его присутствие в святая святых, там в храме, на храмовой горе, сказано, что все лица недоброжелателей царя Давида почернели, словно обуглившиеся черные края сковороды или кастрюли, которую не часто чистят, а которая стоит на огне все время, и вот эти языки пламени лижут ее, и она всегда закопченная, черная. Вот такие лица стали, потому что они поняли, что всю свою жизнь они были неправы. Но мы видим, что пока что положение очень скользкое, очень шаткое. Адония будет пытаться бунтовать, захватить престол. Силой, да, буквально переворот устроить. Не как Авшалом, Давид вовремя сможет остановить это. Но он будет так себя выдавать, как будущий царь, и в этом нет сомнений ни у кого. Знать почти вся будет на его стороне. Духовенство. Коэн Гадоль, прошлый, предыдущий, военный. Все сыновья другие царя Давида, от других пилакшот, от других жен. Все были на его стороне. И поэтому Шломо должен был взвешивать каждый, царь Соломон, должен был взвешивать каждый свой шаг, каждый свой поступок. И вот так долго я объясняю, отходя в разные, прыгая по разным местам книги царей, для того, чтобы объяснить, оправдать тот, на первый взгляд, жестокий поступок по отношению к шунамитянке. Была женщина, девушка очень красивая. Сказано о ней «адмеот». Если мы прочтем на иврите, «адмеот». Стих 4. «Веанара яфа адмеот». Вот «Ваатиила мелех сохенет». И была девушка красива, очень красива. Значит, адмеот можно по-разному объяснить. И говорят так. Меод – это очень красивое. А адмеод. До невозможности, да? Можно так сказать тоже. Так сказать. Но наши мудрецы в этом странном написании усматривают какой-то намек. Почему не было написано просто меод? Вот у нас есть такой похожий друж, похожее объяснение, когда мы говорим, что сказано в Торе, что погибли все египтяне, утонули в море. Ло нишар адехат. Не осталось ни одного. Да? Не осталось ни одного. Так мы переводим. А некоторые говорят, комментаторы, да нет, у нас же есть мидраш, который говорит, что один остался. Адехат. Все погибли до одного. То есть один остался живым. Кто это был? Тот же самый фараон, который остался жив, и который вознес песнопение Всевышнему, и который ушел в Нинве, ушел в Северный Ирак, смог там захватить власть, а опыт уже хороший у него был в управлении величайшей империей того времени. И в конце концов ему Всевышний дал долголетие. И потом, когда рыбаки, точнее, сам сначала пророк Йона будет выброшен на берег этой рыбиной, из рыбины, и он придет в Нинве, начнет вещевать, и вдруг этот город принимает его пророчество. Это почему? Ну, во-первых, рыбаки тоже были из той лодки, из того корабля, который видели, были свидетелями чудес этих, что произошли с Йоной. Они тоже попали в Нинве, и они рассказали все, что там было, что произошло с ними. Но главное, что соответствует этому мидрашу, что царь был тот пророк фараон египетский, тот самый, который остался жив, Адехад, и который сказал: «Господа, я уже один раз имел неосторожность попытаться противостоять Всевышнему. Сопротивление бесполезно, уверяю вас. Поэтому все они хазрубы чува, нонсенс, непонятно. Не всегда у народа Израиля это получалось, а тут целый город. 4 дня хода было, чтобы пересечь его. Мегаполис, даже по нашим современным понятиям. И все как один хазрубы чува пришли к раскаянию. Адехад, вот здесь, адмеод. Что значит адмеод? Говорят, что кто была красива по-настоящему, самой красивой женщиной, которая была на планете. Опять же, нужно учитывать, что речь идет о прежде всего духовной красоте, как и о внешней, разумеется. Где-то я видел у Машгиаха, очень раннего Машгиаха, давнего, да, Ешиви Коль Тора, Равзайчик с такой фамилией, он где-то говорит, связывает, что нередко красота внешняя является результатом красоты внутренней, духовной. Сложный вопрос, спорный. Ну что теперь, человек родился не очень красивым, так теперь он не может быть духовно богатым, наверное, красивым. Но есть такое вот, то есть, что Сара могла быть вполне действительно красивой, Сарай Мейну, самой красивой женщиной на земле внешне. Но прежде всего речь идет о духовной красоте. Так вот, она, о ней говорится, что она была Яфамеод, Ваиша Яфамеод, когда египтяне нашли ее на таможне в коробке, куда спрятал, в каком-то коробе, в каком-то шкафу, в котором спрятал Авраам, надеясь, что ее не увидят. Ну и стали хвалить ее фараону, и мы знаем, чем это закончилось. Испытанием это закончилось, тяжелейшим для обоих наших праотцов, Авраама и Сары. Так вот, говорят, что шунамитянка была самой красивой, вот эта Авишаг была самой красивой в своем поколении, в этом поколении, поколении царя Давида. Но она не доходила до, она только адмеод, до очень большой красоты Сары. То есть, как там сказано, адхетсио, достигала половины красоты Сары. И тем не менее это закончилось трагедией. Но я постарался объяснить, постарался оправдать Шломо, почему он так поступил, почему он не взял в жены эту шунамитянку, которая была ему абсолютно разрешена, потому что вокруг этого было замешано очень много опасностей, которые могли бы потом преследовать Шломо на протяжении всей его жизни. Вот так. А наши мудрецы учат отсюда хороший мусар. Нам говорят, что если бы она была, шунамитянка, красива, очень Давид не смог бы выдержать, вновь не смог бы вынести испытание. Поэтому, несмотря на то, что женщины и посланницы разошлись по всему Израилю, искали вот эту красивую девушку, которая будет сохенет у царя Давида. Тем не менее, Всевышний не позволил, чтобы нашли какую-то девушку, которая будет меод яфа. Почему? Чтобы Давид мог вынести это испытание. И наши мудрецы говорят, посмотрите, какое важное правило. Всевышний никогда не... Вот Рав Ицхак Зильбер всегда нас это учил, зихроно левраха, еще в Москве, в Йешива Торат Хаим. Он говорит, я уверяю вас, никогда Всевышний не посылает испытание, которое человек не в состоянии вынести. А вот доказательство, откуда это учится. Вот, пожалуйста, один из примеров. Адмеот. Красивая, но не настолько, чтобы нельзя было действительно вынести испытание с Ехудом, с уединением с ней. Ведь ей, Давиду, разрешили уединяться с ней. То есть уединяться, алахот Ехуд не позволяет. Сам Давид установил эти законы, что нельзя уединяться человеку в какой-то комнате, в каком-то месте, где у них могут завязаться очень тесные, чересчур близкие отношения, что с женщиной свободной. И вот перед ним, пожалуйста, пример. Так мудрецы сказали, что лучше не разводи. Санедрин постановил, что лучше не разводить, об этом говорили уже, а пусть мы тебе разрешим другой запрет, снимем другой запрет, как в виде исключения, что вот она будет находиться в непосредственной твоей близости, в твоих палатах, когда будут двери закрыты, когда никто не сможет войти без стука, и будут все соответствовать условия для того, чтобы человек нарушил закон, закон Ехуда, то есть то, чего мы боимся, чтобы это не дошло до связи, до разврата, запрещенной связи. И у Давида были эти условия, но он не нарушил их. Почему? Потому что он хотел вынести это испытание. Мы говорили в прошлый раз, что под этим подразумевается объяснение вновь Рав Йонатана Айбишица. А наши мудрецы говорят, что и Всевышний поучаствовал в этом, не посылая ему чересчур сильное испытание выше его границ, его сил. И каждый из нас может, соответственно, должен верить в то, что Всевышний не посылает нам никакие испытания. И давайте остановимся на 4 стихе и на этом. И рацион да будет желанно перед Всевышним, чтобы мы смогли всегда выносить свои, выходить с чести своих испытаний, чтобы нам никогда не посылались испытания выше наших сил, и чтобы мы всегда выходили из них с честью и могли засвидетельствовать о своих днях потом, что вот... Баба Ямим, чтобы о каждом из нас было сказано после 120 прожитых праведных лет. Вот мои дни, пусть они свидетельствуют о том, как я их прожил, как я использовал их с максимальной пользой. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.